И я вас категорически приветствую. Клем Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Продолжаем.
Да, у нас четвертый ролик про походы викингов, который посвящен, собственно, походам викингов.
Так.
Я решил некоторым образом разбавить, так сказать, нашу плавность повествования, а то мы уже поговорили и про корабли, и про вооружение, и про экономические основания. В конце концов, где уже походы? А вот они.
Так.
Потом поговорим, вот в следующий раз поговорим про последнюю битву Олафа Трюгвассона, где его...
Тогосеньки.
Да, в Зунде. А потом снова я предлагаю отвлечься на некоторое время, поговорить там про торговлю, про викингов и Русь непосредственно, вот предметно, там есть очень много того, о чем мы не говорили, говоря про весь историю Руси.
А походы у нас уложатся в один ролик.
А дело в том, что я вообще не собираюсь пересказывать все вообще подробности походов, потому что, во-первых, об этом очень много написано, просто невероятно много. А во-вторых, ну, если рассказывать про вообще все походы, мы не уложимся не только в один ролик, мы и в 21 не уложимся. То есть пересказывать все подробности того, кто куда поехал, кто кому чего там отрезал.
Но тема благодатная.
Тема благодатная. Да, и нам, конечно, нужно про культуру поговорить, про стихи, про руны.
А вот сагу мы какую-нибудь разберем. Сагу о Бегеле, например.
Да, можно.
Выдавил хозяину глаз, а наплевал ему на лицо. Я считаю, без этого наш рассказ будет неполным.
Эгель Скалагримсон редкая мразь была. Так. То есть, вообще, вся идея это была роликов про викингов не в том, чтобы рассказать про каждый поход в отдельности, а вообще это явление со всех сторон осветить. Вот. Поэтому сейчас про походы, потом про показательную битву, весьма показательную. Ну и потом, да, можно будет продолжить, например, в том числе разбором саги о Бегеле. Она замечательная.
Да.
Итак, походы викингов. Как это проистекало? Тут в связи с походами сразу возникает масса чисто методологических вопросов, потому что Европа, да и вообще ареал, где викинги работали, большой, и его для систематизации нужно зонировать. Глеб Сергеевич Лебедев в книжке «Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси» предложил трехчленное зонирование. Это первый радиус, собственно говоря, где-то около 1000-1200 километров от условного центра Скандинавии приблизительно. Ну, то есть ближние земли и воды, понятное дело, побережье Балтики, Северная Англия, Шотландия, какие-то Оркнейские острова, короче говоря, то, что совсем рядом. Ну, понятное дело, Шлезвиг, Фрисландия, то есть это то, что прямо граничит с Данией непосредственно. Второй радиус. Это где-то около 1500-1600, может быть, 1700 километров, то есть это туда входит сразу вся Франция, глубинная территория России. Ну и третий радиус – это 3000 километров, это Испания, Сицилия, Черное море, ну, я бы добавил, что вообще-то еще и Каспий, потому что все западное побережье Каспийского моря викинги обслужили как следует. Хотя, казалось бы, где этот Каспий, а где Скандинавия? Да, там дотянулись проклятые.
Прибыли с внезапной проверкой.
Да. Зонирование нужно, но я бы сказал, что оно условное, потому что как только мы приступаем к такого рода систематизации, мы вводим некое упрощение, потому что, во-первых, никаких радиусов вообще, кроме как условных, выделить невозможно. Не очень понятно, на каком основании мы берем именно 1200 километров. А потом 1500. Почему сразу мы не берем 1500? В чем, собственно, суть? Но для того, чтобы разбить активность викингов на некие историографические, повторюсь, именно историографические подсистемы, такое зонирование нужно. И, в общем-то, я в данном случае, вот, кстати говоря, картинка, я попытался это дело изобразить. В общем, я такое зонирование беру как рабочее. Кстати говоря, книжка Глеба Сергеевича Лебедева, ее нужно обязательно порекомендовать и сказать буквально два слова про нее. Она вышла в 1985 году, и, возможно, многие ее видели. Возможно, кое-кого она даже и есть. Вот, например. Да, у меня она тоже есть. Она очень небольшая. Там 15 авторских листов. Но потом, вышло ее переиздание, которое называется точно так же. «Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси». Там 55 авторских листов. То есть, это, мягко говоря, не совсем переиздание, это другая книга.
Угу.
Вот, то есть, первая в нее вошла полностью, с переработками, конечно, но материалов туда внедрили какое-то пугающее количество. Поэтому, конечно, рекомендовать к прочтению лучше вторую,
угу,
а не первую. Да. Кроме того, конечно, мы когда говорим о походах, это все-таки военное предприятие, а оно связано, ну да, конечно, это не только военное предприятие, мы говорили, что викинг – это еще и торговец и колонизатор, но все-таки и то, и другое было невозможно без военной компоненты. Ну, я уж молчу о том, что военный набег – это просто военное предприятие. Так вот, говоря об этом, надо отметить, какая мобилизационная способность была включена вообще в этот процесс. Естественно, от раннего средневековья, от глубоко до государственного и раннегосударственного периода у нас нет никаких переписей населения и никаких документов. Мы можем только какие-то самые-самые умозрительные прикидки совершать. Это никуда не годится. И тут нам на помощь, конечно, приходят документы, уже именно документы 12-13 веков, в данном случае на сбор морского лёдунга, то есть ополчение Скандинавии, Дании, Швеции и Норвегии. Там более-менее точно все известно, более-менее. И вот мы видим, что в 12 веке Швеция выставляла, точнее, должна была выставлять 280 кораблей.
Угу.
Это, если мы договорились считать где-то по 35 человек на корабль, то получается где-то там в районе 10 тысяч человек.
Ого.
Со Швеции. Норвегия – 311 кораблей, это в районе 11 тысяч человек. Ну и Дания – 1100 кораблей. Самая маленькая Дания, как обычно, да, выставляла больше всех. То есть до 40 тысяч человек. То есть это понятно, то, что они должны были выставлять, не значит, что они и выставляли. Но это нам показывает общую мобилизационную способность военнообязанных мужчин боеспособного возраста вот где-то в 12 веке. Понятно, что в 11, 10, 9 народу жило поменьше, правда, не принципиально. В это время не наблюдается какого-то безумного скачка роста населения. Но тем не менее, их было немного меньше. И вот общую эту сумму, где-то в 60-65 тысяч человек, которую мы насчитали для 12 века, можно признать теоретическим максимумом того, что могло бы было быть вовлечено в походы викингов со всех трех территорий. Я подчеркиваю еще раз для слушателей, что это не те люди, которые железно были в этих походах, это те люди, которые в момент времени, ну, скажем, в течение жизни одного поколения, теоретически могли быть вовлечены в данные предприятия, при том, что они с железной гарантией одновременно никогда в них не участвовали. Более того, некоторые не участвовали вообще никогда. Хотя эта мобилизационная способность – это где-то около четверти, может быть, 20% всех взрослых мужчин боеспособного возраста, то есть где-то там от 16 до 60 лет приблизительно.
Да, это немедленно напрашивается. Как известно, в Америке вся полиция страшно вооружена, хорошо обучена и постоянно всех валит, особенно тех, кто неправильного цвета кожи. А в то же время ветераны сообщают, а я вот в отделе по борьбе с наркотиками 42 года и ни разу пистолет не извлекал вообще.
Только блокнот и ручку.
Поэтому да.
Если мы говорим о таком явлении, которое отражено в источниках под термином «великие армии» или «великая армия», то есть это какие-то очень большие набеги, вот если в них одновременно, в этих великих армиях участвовало до 10-12 тысяч человек, это очень много, просто исключительно много, потому что когда мы принимаем во внимание синхронные источники, то есть 9-11 веков, они почти все с той стороны, то есть с вражеской стороны, то есть с пострадавшей стороны,
да,
вот, они обычно, конечно, увеличивали численность не только викингов, но и вообще любых неприятелей, а тем более викингов как чего-то очень чуждого христианскому миру многократно. Поэтому нельзя их воспринимать не критически. А сами скандинавы по этому поводу в это время вообще почти ничего не писали, потому что что от них осталось?
Писать не умели.
Рунные камни, да, рунные камни есть. Много там написано? Нет. Гримм и Хальдан были здесь. Там Эгиль ушел в горы, прикажете искать, целую мама. Собственно, все. А саги о викингах были записаны гораздо позже. То есть сказывали-то их, рассказывали в устном режиме все время, но записали-то их в 13 веке. Ну, может быть, что-то записывали уже в 12-м, но мы знаем трансляции их 13 века. А все-таки, извините, 200 лет прошло с тех пор, и мы гарантированно можем сказать, что народная память точных подробностей нам донести не могла. Угу. Поэтому, вот опять же, если вы будете смотреть книгу Глеба Сергеевича Лебедева, там есть некие гистограммы с численностью походов викингов. Там, видимо, и по 40 тысяч человек походы. Вот это в данном случае некие опорные данные на непроверяемые, нарративные, недокументальные, то есть повествовательные источники с пострадавшей стороны. Потому что мы вот буквально в прошлый раз разбирали о том, что такое снарядить один дракар только парусами и прочим шерстяным снаряжением, вот сколько это стоило. А ведь нужно понять, что на корабль еще шло некое дерево, а внутрь корабля шли некие люди, которых нужно было кормить, снаряжать, вооружать, и какая-то экономическая нагрузка для того, чтобы выставить в одно место 40, ну, или даже не в одно место, в одно время 40 тысяч бойцов на кораблях. Это нечто, что догосударственное образование просто не могло бы потянуть. Понятно, что там у всех этих разрозненных территорий, адалий не было единого бюджета, ну, это естественно, мы об этом говорили еще в первом ролике, но все равно общий ресурс-то был вполне конечный. Какая разница, это у одного государства или у десятка маленьких субъектов экономических? Какая разница? Ресурс один, и он конечен, поэтому 40 тысяч человек, вся Скандинавия, даже если бы это было вообще единое государство в то время, вот все три территории, Дания, Швеция, Норвегия, под управлением одного какого-нибудь мега-инглинга они бы столько выставить вообще бы не смогли. Это просто было невозможно. Вот поэтому я считаю, что вот где-то 12 тысяч, то, что одновременно выезжало из Скандинавии, причем не в одно место, а одновременно, потому что походов могло быть в один год несколько в разных направлениях, это теоретически максимум того, что вообще видела Европа одновременно. Но и это не просто много, это угроза, которая, в общем, сопоставима, наверное, с нашествием Чингисхана на Русь в свое время. То есть это что-то, что почти невозможно парировать, потому что феодальная армия, как мы уже говорили, собирается медленно, передвигается тоже не быстро, и, учитывая отсутствие точных разведданных, далеко не всегда приходит туда, куда нужно, и тогда, когда нужно. Поэтому от подлинного завоевания, именно завоевания, а не набегов, значительную часть Европы спасло только, во-первых, кровная зависимость викингов от моря, они не могли далеко уходить от своих кораблей. Ну, по крайней мере, надолго. Крайняя дисперсность их усилий, то есть они в разные стороны ходили, не имея четкого плана регулярного. Вот. Но тем не менее, учитывая, что это была лучшая пехота в мире в свое время, угроза была серьезнейшая. Глеб Сергеевич Лебедев выделяет, помимо зонирования, некие периоды в походах викингов. И каждый период он привязывает примерно к 30 годам, то есть, ну, примерно к активности одного поколения. Вот это вот с этим конкретно я согласиться никак не могу, потому что, в отличие от зонирования, эти 30-летние циклы более чем условная величина. Непонятно, почему, собственно, 30 лет. То есть понятно, что жизнь поколения – это вот когда родилось поколение викингов, и они активно действуют. Потом рождается следующее поколение, и они тоже активно действуют. Но мы не видим зачастую не только качественной разницы между этими циклами, но иногда и количественной разницы мы тоже не видим. То есть тогда непонятно, чем один цикл отличается от другого, и почему они тогда выделяются в разные страты. Я не согласен с таким делением, считая его условным и слишком дробным, поэтому я выделяю 4. Ой, 4 основных цикла. Это довикингский период, или как это, скрытый викингский период, это конец эпохи Венделя, то есть 7-й, возможно, конец 6-го, 7-й век. Ранних викингов, это приблизительно с 750-х годов, когда, казалось бы, еще эпоха викингов 40 лет как не началась, но они уже на самом деле были. Ранний викингский период, 750-830 год, это вот дискретный натиск малых дружин, которые вообще зачастую даже в источниках не отражались или отражались фрагментарно. То есть это начало эпохи в прямом смысле слова. Второй период – это 830-900 годы. Вот этот конкретный период мы однозначно можем выделить из общего массива походов викингов, потому что это максимальная активность викингов вообще. Это то время, когда церковный собор католический ввел в богослужение формулу «a furore normannorum libera nos o domine» в 885 году. То есть от ярости норманнов избави нас, Господи. Потому что вот в это время, конечно, викинги представляли себе не просто проблему, это была катастрофа настоящая. После этого, то есть где-то у нас получается третий период, с 900-го где-то примерно по 1010-е годы. Третий цикл – это викингская колонизация, как я ее называю. Хотя колонизация происходила, конечно, и раньше, но основные усилия теперь направлены не просто в набеговую активность, а еще и в заселение. И 1010-1080 годы – это период, цикл господства конунгов викингов. То есть это уже не частные усилия, а это именно в основном уже государственные усилия. То есть это не набеги, это в подлинном смысле слова экспансия. Кстати говоря, очень часто сталкивающиеся внутри себя друг с другом.
Кто вы такие? Вокруг да. Не стояло.
И так как мы знаем, вовне Скандинавии сильнее всех и первее всех от викингов пострадала Англия. Она сначала пострадала от их родственников, от англосаксов, а потом англосаксы принялись страдать от своих же родственников, от датчан, норвежцев и шведов. И, в общем, 793 год, разгром монастыря святого Кутберта на острове Линдисфарн – это точка отсчета условная, с которой начинается эпоха викингов. Однако термин «викинги» мы знаем в англосаксонской поэме «Витсид», которая была сочинена, видимо, в VII, в начале VIII веке она была записана.
То есть явление уже было знакомо.
Да. Они уже с этим сталкивались. Более того, с VII века там же начинаются какие-то посещения уже с той стороны. Конечно, нерегулярные, редко, но явление было знакомо, оно было не совсем приятно, а вот где-то с 750-х годов оно начинает появляться все чаще, чаще, чаще и чаще.
Попёрло.
Попёрло, да. 793 год – срок абсолютно условный. Ну, короче говоря, это в любом случае середина, первая половина VIII века.
А что они грабили? Церкви?
Побережье они грабили, они могли…
А тут... что у крестьянина можно
награбить? А тут мы, опять же, сталкиваемся с большой проблемой. Вот забегая вперед, я хотел об этом позже сказать, но раз уж мы заговорили о методологии, можно сейчас еще раз остановиться на чисто источниковедческой проблеме, потому что мы не можем точно посчитать походы викингов. Потому что я, например, насчитываю одно количество предприятий, смотря ровно в те же самые источники, вот буквально дословно в те же самые источники, что, например, Гуревич или Лебедев. У нас корпус источников в основном уже весь сложился, мы их все видим в руках. Ну, я вот рассчитываю одно количество источников, а Глеб Сергеевич почти в два раза больше. А все это все почему? Потому что, во-первых, это самое главное. Часть набегов викингов вообще не нашла отражения в источниках, потому что вот деревня рыбацкая стоит на берегу, ее приехали, сожгли, и никто не выжил вообще, соответственно, рассказать об этом некому. И с большой долей вероятности данное предприятие просто не попадет в источники. Что можно взять у рыбаков? Рыбаки же это очень богатые люди. Они потому что непрерывно ловят рыбу, засаливают ее и продают. То есть можно у них взять, во-первых, там можно отфуржироваться элементарно, то есть захватить еды.
Набрать рыбы.
Да. А чтобы тебя не впалили местному шерифу, нужно всех убить, понятное дело. Потому что они сейчас разбегутся и будут жаловаться. И очень возможно, что ваша главная цель, какой-нибудь монастырь, будет недоступен, потому что там уже будет стоять войско. Это недопустимо. Это вам не фильм. Этот вот выживший, где американские спецназовцы почему-то в Афганистане каких-то этих казапасов не перебили.
Бред.
Непонятно, как так получилось.
Они проголосовали.
Проголосовали демократическим
способом. И один был против, да. Ой, наверное, я был неправ. После того, как всех войсковых товарищей перестреляли, наверное, я был не... Наверное. Дебил, блин.
А вот викинги так... такими моральными терзаниями, скорее всего, не мучились.
Не голосовали, да.
Нет, наоборот. Во-вторых, часть источников допускают крайне двоякое толкование в смысле подсчета. То есть, вот, например, у нас есть там серия, вот, к примеру, серия викингских предприятий где-то между Роной и Луарой. Если посчитать каждое упоминание высадки, там получится, ну, где-то там в районе 850-860-х годов, там получится, наверное, набегов 20. Но кто сказал, что это разные люди? Может, это один и тот же, и причем скорее всего, это один и тот же творческий коллектив гастролировал. Вот, вот они выехали из Дании, и год там куролесили. Ну, год, пока был судоходный период во время навигации. И вот там у них навигацкий период откуролесили.
Подразделение.
Да. Да, это считать за 20 набегов, или это один рейд, который результировался 20 десантами? Вот как их посчитать?
Ну, так правильнее, наверное. Но никто
же не знает. Но опять же, мы же не знаем, один, вот один творческий коллектив. Да. Вот мне представляется, что с большой долей вероятности это именно один творческий коллектив. Вокально-инструментальный ансамбль, песни и пляски. Потому что если уж они туда приехали, они же просто никого не пустят. Это уже та территория, которую они собрались грабить. То есть, если туда кто-то еще приедет, они, скорее всего, передерутся.
Угу.
Или же им придется объединяться в единую какую-то ватагу, делиться друг с другом. И тогда в любом случае это будет все равно одно и то же военное предприятие, если они не передрались. Поэтому очень сложно их посчитать. Я поэтому в основном вообще считаю некие периоды, малые периоды активности. То есть, когда у нас есть некая территория, которая в очень узкий период времени страдает от каких-то набегов, высадок, атак. Я не считаю каждую из них. Я считаю вот, вот этот вот момент активности только так. Ну, понятно, если там был один десант, это будет одно предприятие все равно. Если вот на этой же территории за месяц было 20 десантов, это тоже будет одно предприятие. Почему я не считаю сами десанты и вылазки? Ну, просто потому что, повторюсь, мы их все равно сосчитать не сможем, потому что часть из них, оно вообще в источниках не отражено, а часть пропала вместе с источниками, потому что мы же отлично понимаем, что далеко не все летописи и документы до нас дошли.
Угу.
Вот. Итак. 793 год, мы начинаем отсчет эпохи викингов, условный, повторюсь, в третий раз. И условность эта начинает сквозить буквально сразу, как только мы вот сказали, что это дискретные усилия разрозненных малых дружин. В общем, да, так оно и есть, но Скандинавия все-таки большая. Там есть, с одной стороны, какая-нибудь центральная Швеция, экономически депрессивная, есть отличная территория Скона с хорошими землями, есть Дания, которая просто граничит с королевством, а тогда еще империей франков. То есть это территория куда более цивилизованная и куда быстрее развивавшаяся, чем соседи. И уже в 810 году, а это, казалось бы, самое-самое-самое начало эпохи викингов, мы наблюдаем датского конунга Готфрида, который с флотом в 200 кораблей, опять же, это по сообщениям пострадавшей стороны, возможно, их было не 200, скорее всего, их было 20, но все равно это очень много. С флотом 200 кораблей грабит все Фрисландские острова последовательно, то есть от одного до другого, и еще и часть побережья обслужил. А это же уже бандитским рейдом назвать нельзя, это натурально государственные усилия, то есть выставить такой флот и продержать военную силу настолько долго в театре военных действий. И в 826 году мы видим Харальда Клака, то есть Ворона, который заключает из викингов первым ленное соглашение с франками, получая земли по Везеру, там, где Фрисландия и Саксония соединяются приблизительно. То есть, опять же, это уже не бандитский рейд, это колонизационные усилия. Хотя, казалось бы, это все происходит в первый период, когда ничего подобного вроде бы быть не должно было. Но это всего лишь некие моменты. Потому что качественно, конечно, если мы посмотрим на предприятия викингов, которые отразились в источниках, это именно набеги.
Угу.
Причем невозможно сказать, чтобы их было очень много.
Набегов.
Да. То есть за первый период, повторюсь, из того, что отражено,
да.
Потому что набеги были небольшие, по большому счету такой вот один монастырь разграбили. Конечно, очень неприятно для жителей и насильников самого монастыря, но в рамках, например, целой Англии...
Ни о чем.
Ну, ни о чем. Это да, это, конечно, ЧП, бандитский разбойный рейд, террористический акт, как угодно назови, но это на жизни страны вообще никак не отражается. Учитывая развитие средств массовой информации, подавляющее большинство об этом даже не услышало никогда. Ну, понятно, центральные власти об этом были в курсе. И вот такого рода предприятия, они, в общем, составляли основной массив всех этих действий.
А что в монастыре произошло?
А в монастыре все перебили монахов, не всех, часть разбежалась. И ограбили казну монастырскую, потому что монастырь – это же очень богатое место.
Вынесли оттуда все золото.
Потому что монастырь не платит налогов, а значит, вся его хозяйственная деятельность, которую он ведет, а он ее обязательно ведет, отражается на росте благосостояния, потому что монастырю не нужно ни с кем делиться. Поэтому церковь – это всегда очень богатый феодал и вообще субъект хозяйствования. Кроме того, монастырю принадлежат некие земли, на которых трудятся некие крестьяне, которые, опять же, его обеспечивают. И туда же стекается церковная подать, потому что все должны были платить церковную подать. Когда говорят церковная десятина, ну, в общем, наверное, да, должна была быть десятина, мы не знаем точно, сколько платили, но все-таки платили, и монастыри концентрируют в себе богатство, поэтому ограбить монастырь – это была первейшая удача. Там у тебя сразу деньги, драгоценная утварь, в обязательном порядке богослужебные различные одеяния, престольные покрова, которые старались сделать из хорошего материала, но если забрать с алтаря тряпочку, это ж на сколько тебе плащей хватит?
Я представляю, какие красивые были эти.
Да.
Удачно пограбил.
Да, вот мы, например, если не говорить о викингах, но вспомнить других замечательных парней – половцев. Вот мы видим курган Чингул, 1280-е, возможно, 1300-е годы, то есть это такие уже вот такие последние половцы, которые уже попали под власть монголо-татар, но вот там какой-то такой, видимо, один из последних независимых вождей, видимо, хан, очень богатый курган, просто невероятно богатый курган. И вот видно, что дяденька немножко грабил, в том числе, возможно, немножко церкви, потому что у него красивый большой кафтан. Он прямо, вот видно, что он сшит из-за престольных покровов.
Как из театрального занавеса. Да-да-да.
Ну, там красиво все очень, в самом деле. Да. Тут такие у него парча, всякие лица какие-то нарисованы. Ну, здорово ж.
Конечно, да.
Вот, поэтому какой-нибудь парчёвый занавес там из церкви уволочь – шмелейшее дело. Стоит очень дорого. Это мы сейчас можем пойти в магазин. А тогда, даже если у тебя были деньги, даже много денег, это совершенно не факт, что ты вообще такое сможешь тупо достать, потому что где такое делают? Ну, не в Скандинавии же его делают, его делают в неких центрах ремесла, которых не так много, то есть это или из Византии нужно везти, а это вообще сумасшедшие деньги. Мало того, что сама тряпочка сколько стоит, так еще и доставка по Алиэкспрессу, по местному. Вот. Или европейские центры ремесла, там в Ахене что-нибудь делают, в условной столице Карла Великого, в каком-нибудь там в Севилье, то есть в культурном, в Риме, понятное дело, в культурных местах, но их немного, а тут ты раз приезжаешь в монастырь и сразу
красота!
Это мы удачно зашли.
То есть, по всей видимости, монастыри и церковь – это была мишень номер один, да?
Да.
И тут еще важно, что товарищи по опасному бизнесу, будучи христианами, наверное, церковь-то не грабили, да, на вражеских территориях. Или как?
Ну, это мы не можем сказать. Другое дело, что все-таки для христианского войска грабеж церквей это был, в общем, эксцесс. То есть так делать было нельзя, хотя все равно делали. Причем там вплоть до 15 века, понятно, в 16-м, когда уже начались религиозные войны, в обязательном порядке грабили. А в 15 веке тоже грабили, но это так было, ну, не здорово очень сильно. То есть все понимают, конечно, но вы держите себя в руках. Вот. Да, так, кстати говоря, вот церковь – это было первейшее средство, которое попытались применить против этого явления, когда его осознали именно как явление. Почему мы так уверенно об этом говорим? Да потому что в Данию была немедленно, когда начались постоянные набеги. В Данию немедленно была послана очередная миссия по христианизации всей этой территории.
Где их ласково приняли, накормили, напоили и продали в рабство.
Ну, кстати говоря, нет. Кстати говоря, нет, потому что они же попы же от франков приехали с подарками. И все же сообразили, что они же могут еще привезти. Зачем же их в рабство продавать? Сейчас ты их один раз продашь, и... а подарки потом откуда будешь брать? Нет. Все с удовольствием начали принимать христианство, и некоторые, как мы уже говорили, делали это раз по 8. Короче говоря, идея эта была хорошая. В Бирке была основана... Причём Бирк вообще у нас получается в Швеции. До Швеции дошли. В Бирке уже было основано епископство. Там была церковь, но это не привело ровным счетом ни к чему вообще. Более того, оно не могло привести. В силу того, что цивилизованные франки все время, ну так как не обладали нашим познанием, они все время пытались договориться с окружающими этими племенами, как с каким-то государством, похожим на себя. Но это было не так. То есть то, что у тебя, например, в Бирке, ну, вот. Например, все будут на 100% христиане, это вообще ничего не значит, потому что рядом будут люди, которые, во-первых, не христиане, и плевать хотели на эту центральную какую-то территорию, власть, и могут поехать грабить тебя ровно с таким же успехом. Более того, это привело, я уверен, к абсолютно обратному результату, потому что как только началось литургическое общение в местных христианских центрах, это получилась идеальная точка, где можно собирать оперативную информацию, куда мы поедем грабить в следующий раз, какие есть богатые монастыри, например. Ну, эти же в курсе.
Да-да-да-да-да.
Там болтун – находка для шпиона, как известно.
Какие еще святые места вы планируете посетить?
Мы могли бы нам посоветовать.
Да.
Вот такое паломничество запланировано от Англии до Испании. Мы везде хотим
отметиться. Да.
Другим мероприятием по парированию данных угроз, и, конечно, направлены в первую очередь против Дании, было создание уже после. Ну, наверное, в последние годы жизни Карла Великого, когда уже была империя, то есть 800 года, и уже при его сыне, единственном выжившем Людовике Благочестивом, создание фрисландского буфера, так называемого. То есть вот мы только что сказали, что Харальду Клаку было выдано земли по Везеру. Он был такой не один. Это, конечно, была первая ласточка, но постепенно во Фрисландии земли стали регулярно, на регулярной основе раздаваться датским, в первую очередь, викингам, чтобы они образовали рубеж между своими родичами, соседями и приличными территориями франков. Одним из ярчайших представителей данной когорты славной был некто Рёрик Фрисландский, вот будущий наш Рюрик, судя по всему, скорее всего. Который был родственником, кстати говоря, Харальда Клака. Там, правда, не очень понятно точно, в какой степени родства он состоял, но это был точно родственник, и он он захватил Дорестат во Фрисландии. Причем Дорестату, конечно, досталось, потому что его грабили за 4 года, 833 837 три раза аж. Вот. Он захватил Дорестат, и ему Людовик Благочестивый вынужден был ту самую Фрисландию с центром в Дорестаде передать в ленное удержание. И он там некоторое время в самом деле жил, до 879 года его в франкских источниках мы наблюдаем. Потом он куда-то пропадает. Злые языки, вроде Лавмянского, Клейна и Анатолия Николаевича Кирпичникова, считают, что он в Ладогу уехал.
Все, чтобы русских унизить.
Ну, тут, конечно, нам источниковеды, в частности, Игорь Данилевский, могли бы сразу возразить, я уверен, возразят, что это вообще не бьется с русской летописной системой, вообще никак. То есть русская хронология этого не подтверждает. Но русская хронология, опять же, это же Данилевский нам всегда скажет первым, она вся условная на раннем этапе, там плюс-минус 14 лет во все стороны даты пляшут из-за неверного определения первой отправной даты русского летописания года воцарения Михаила, императора Византии, Михаила Мефеста. и ошиблись всего лишь на 14 лет с этой датой.
Прилично.
Вот. Причем непонятно, с какой именно датой ошиблись. Это дата его воцарения. Это дата его сначала самостоятельного правления, потому что сначала он правил в соавторстве со своей мамой, потом маму это убрали от власти, и он стал править самостоятельно. И вот мы не знаем, какую из дат неправильно вычислил, потому что обе даты не совпадают с тем, что указано у нас в летописи.
Ага.
Обе даты неправильные, непонятно, собственно, какую дату имел в виду летописец и какую именно он неправильно вычислил. Поэтому где-то около 14 лет там лакуна. И поэтому, если мы говорим о очень точной и выверенной хронологии франкской летописи, хроники, конечно, не летописи, хроники, то она вообще с нашей бьется замечательно в силу того, что наша предельно условно. То есть Рюрик вполне мог выехать из Дорестада и уехать в Ладогу. Уехать в Ладогу он мог по одной простой причине, потому что Дорестад был разграблен так, что делать там было просто нечего. Кроме того, в это время Рейн катастрофически меняет свое русло, и Дорестад оказывается, ну, несколько на отдалении от судоходной реки. То есть там просто стало нечего делать. Это все было разграблено, сожжено, и более того, сидеть там было опасно, потому что в любую секунду могли приехать родственники из Дании, с ними пришлось бы воевать, как уже приходилось, кстати говоря. А Ладога – это совсем другое дело, мы об этом уже говорили, это точка входа в торговлю с Востоком. Собственно, ради чего это вообще все было нужно? Может быть, неосознанная цель, но цель была однозначная – выйти на поставки пушнины и рабов на восток и получение оттуда серебра любыми способами вокруг Испании через Средиземное море или по суше со стороны будущей Руси. Вот, видимо, эти выбрали такой путь, уже протоптанный, повторюсь, родственниками задолго до описываемых событий. Вот. Но в любом случае и Рёрик Фрисландский, и Харальд Клак – это люди все-таки еще полулегендарные, я бы сказал, былинные, потому что мы о них почти ничего не знаем, знаем, что они были, да, точка. Ну, после 830 года, вот 830-840-е набеги викингов приобретают новые черты, которые явно совершенно были заимствованы из колонизационной практики. В частности, на территории будущей Руси, на территории Бьярмии, то есть современной Перми, куда ходили вокруг Кольского полуострова викинги, в частности, то есть создание оперативных баз. То есть не просто куда-то приехали, что-то ограбили, а стали создавать оперативные базы. В частности, так в 841 году был основан Дублин. То есть это некая база снабжения, куда, где можно чинить корабли, где можно собирать припасы и так далее. А как собирали припасы? Вот, между прочим, еще одна черта. Была очень непонятно, раньше она вообще была или нет. Если была, то, видимо, в каком-то очень маленьком ключе эта практика применяема. Странд, как он правильно называется, Страндхуг, блин, нет, это слово никак не выговорить. Страндхуг, это переводится почти точно, как наше русское зажитие, то есть фуражировку на месте. То есть викинги перестали напрыгивать и убегать, а стали, ко всему прочему, оставаться более-менее надолго, чтобы вдумчиво можно было всю округу ограбить. В частности, мы знаем даже конные набеги викингов, когда они на конях приезжали вглубь территории, туда, куда нельзя доехать на лодках.
Угу. Как подобает гвардейцам-десантникам, немедленно захватывали вьючных животных,
да,
и перемещались на них.
Так точно. Вот тут действуют такие, как раз в это время действуют такие персонажи, как Рагнар Лодброк, например, еще один былинный персонаж, про которого мы почти ничего не знаем, и его менее былинные, но все равно былинные сыновья, наподобие Бьорна Айронсайда.
Железный бок.
Железного бока, да. Йорна Сида, как это, наверное, по ихнему будет правильно звучать по-скандинавски. Айронсайд. Это как раз менее легендарный персонаж, потому что именно он основал династию Мунсё на острове в озере Мелорин. Ну, остров Мунсё так и называется, поэтому династия такая.
Бьёрн – это медведь.
Так точно. Железнобокий Мишка.
Угу.
Вот. Ну, а Рагнар якобы брал в 826 году город Париж штурмом, приведя аж 120 кораблей.
Лодброк, его все время при советской власти, он всегда был кожаные штаны, а оказался меховые.
А оно вообще может быть даже никакие не штаны. Это может быть знамя славы.
Брок?
Да. Это тоже вот мы не знаем, опять же, в силу того, что точно непонятно, как его писали в то время, когда он жил. Сейчас можно гадать.
Но русским все равно должно быть обидно, что исконно русское слово «брюки», оно вдруг не русское.
Оно вообще латинское, да? Это ужасно.
Опять, блин. Вместе с баней.
Да. Вот эти 830-е годы, это еще и, ко всему прочему, очень важный, 830-840-е годы, очень важный этап, даже не в набеговой, а колонизационной практике, потому что в это время мы видим, как викинги, во-первых, атакуют Ладогу. То есть, видимо, где-то с этим связано вот сообщение повести временных лет, что варяги стали брать дань с Чуди, Мери, Веси, Кривичей.
А что они? Ты же говорил, они там жили задолго.
Нет, ну это другие. Это именно викинги, которые туда просто напали и стали брать дань. Причем я не исключаю, что они. Нет, точно не исключаю, я почти уверен, что они из местных скандинавов, которые там жили, тоже брали дань. Какая им разница, собственно говоря? Кто ты там такой? Вот, и именно, видимо, с этим связана история этого новгородского восстания, ну так называемого новгородского восстания, когда Новгорода-то ещё, конечно, не было, когда этих варягов выкинули, после чего перессорились друг с другом и стали искать какой-то некого стороннего авторитета. При этом, да, те люди, которые там жили, активнейшим образом нащупывали некие точки соприкосновения со соседями. То есть это именно уже колонизаторская практика, потому что мы видим, что в 839 году, 18 мая, в город Ингельхайм на Рейне к императору Людовику Благочестивому прибыли византийские послы императора Феофила, которые привезли с собой каких-то людей из народа Арос. Из Константинополя они приехали. Вот этот замечательный момент из бертинских аналов, кстати говоря, очень знаковый для русской, для европейской истории, звучит так. Феофил, император Константинопольский, послал с ними также неких людей, которые говорили, что их, то есть их народ, зовут Арос, которых, как они говорили, царь их по имени, точнее, именуемый, правильно сказать, именуемый Хаканом, отправил к нему Феофилу ради дружбы. В помянутом письме Феофил просил, чтобы император милостиво дал им возможность воротиться в свою страну и охрану по всей своей империи, так как пути, какими они прибыли к нему в Константинополь, шли среди варваров, весьма бесчеловечных и диких племен, и он не желал бы, чтобы они, возвращаясь по ним, подвергались опасности. Тщательно расследовав причину их прибытия, император узнал, что они принадлежали к народности свионов, и посчитал их скорее разведчиками по тому царству и по нашему царству, чем искателями дружбы. Людовик решил задержать их у себя, чтобы можно было достоверно выяснить, добрыми ли намерениями они пришли туда или нет, и поспешил сообщить Феофилу, что через помянутых послов и письмом также о том, что они из любви к нему, что он из любви к нему охотно их принял, и если они окажутся людьми благожелательными, а также представится возможность им безопасно вернуться на родину, то они будут туда отправлены с охраной. В противном случае они с особо посланными будут отправлены к его особе, императора Феофила, назад, с тем, чтобы он сам решил, что с таковыми надлежит делать. Это первое упоминание народа Рос в западноевропейских источниках.
А вот этот Хакан, это Хакан, может, или Каган?
Это второй момент, на котором я хотел бы остановиться в связи с этим упоминанием в источниках, тут нужно сначала остановиться на другом, на фразе «Мизит этиам кум эис квоздам квисе ид эст гентем суам рос вокари дикебант», которую обычно в русском языке переводят, что он послал с ними также неких людей, которые говорили, что они есть, что они, то есть их народ, называют ся рос. Вот именно в таком виде, в таком или почти таком виде в русских переводах этот момент постоянно звучит. Вот постоянно. Я специально выделил голосом слово, точнее, окончание «тся», называют «тся». Это очень важно. Это перевод, предупреждаю, предельно вольный, он неправильный. И из-за этого возникает масса непонимания и зачастую неосознанных спекуляций с источником, которого просто никто не читал на языке оригинала. Ну, по крайней мере, из тех людей, которые не владеют латынью. Угу. Так получилось, что я 5 лет учил
небезуспешно.
В вузе. Не совсем не безуспешно. Я, конечно, говорить уже не могу на ней, понимаете, но читать.
Как Цезарь, блин.
Читать читаю. Потому что вот эта фраза «quisse id est gentem suum ros vocari dicebant» он содержит оборот так называемый accusativus cum infinitive – «se vocari», то есть который связан с глаголом «dicebant», а «dicebant» – это пассивный залог настоящего времени, то есть точный перевод будет именно такой. Он также послал с ними неких людей, которые говорили, что их называют рос, они не называются, их называют, а сами они свионы. Угу. То есть это никакое не самоназвание, это прозвище, которое дали им некие третьи лица. Вот, собственно, о чем там сказано.
Это как чечена называют чеченцем,
да.
А он Нохча.
Так точно.
Да. Самоназвание отличается от того, как называют соседи.
Да. Именно так. Таких, в общем, довольно много можно вспомнить.
Везде, да.
Много можно вспомнить таких, что... потому что, например, герулов греки называли этими самыми красными. Не помню, как это будет точно. Ну, герулы сами себя так не называли, они себя герулами называли, а вот византийцы их по-другому совершенно кликали. Таких можно примеров множить сколько угодно. Кто бы мог подумать, хитрые ирландцы почему-то нормальных нортманов назвали остманы, потому что для них они приезжали с востока, и вполне естественно, что их называли восточные люди.
А эти дубгалы и фингалы – это кто такие?
Ну, это светлые и темные.
Местные?
Ну, это у кого там светлый волос, черный волос, скандинавы же разные бывают, они же не все рыжие.
Понаехало.
Понаехало, да. Вот, ну а логика-то Людовика была абсолютно понятна. Кстати говоря, это настолько говорящий фрагмент, и даже не применительный к истории Руси, а конкретно к европейской ситуации, он же их узнал. Почему он их заподозрил? Он узнал внешний вид этих подонков.
Ах вы суки!
Потому что с чернявыми византийцами прибыли какие-то белобрысые абразины, видимо, узнаваемых весьма одеждах, поясах, мечах,
повадках,
повадках, да, бегающих глазках, которые смотрят, что тут можно у вас. Естественно, заподозрив кое-что, он предпринял расследование и узнал, что просто шведы, свионы. По-другому это никак невозможно прочитать данное слово. Это шведы. Вот. А шведам он, естественно, не доверял, потому что, повторюсь, у него к 839 году были все абсолютно основания им не доверять, потому что шла непрерывная малая война со всеми этими людьми. А если говорить с датчанами, так и вполне себе и настоящая война шла. Вот то, что византиец, прошу прощения, Франк, Людовик, мог бы испугаться каких-то росов, да, которые ещё живут непонятно где на юге.
Еще не хватало, да.
Или на северо-востоке, откуда бы они ни приехали. Ну, если они где-нибудь в районе Смоленска в Гнёздово базировались, то до франков они бы не доехали.
Угу.
Совершенно железно. Это слишком далеко. А вот шведы – это совершенно другое дело. Потому что шведы, они могут приехать, и более того, регулярно приезжают.
Приезжают.
Да. Это с одной стороны, с другой стороны мы просто видим, да, как шведы оказались в Константинополе с посольством.
Немедленно вспоминается художественный фильм «Холодное лето 53-го». Тот-то я смотрю, Харри гнусный.
Вот мы отметили колонизационную активность шведов, потому что поехать к послу с посольством в Константинополь они могли только в одном случае, если они были вообще в состоянии проехать от Балтики до Черного моря. А значит, на этой территории должны были жить некие более-менее дружественные к ним люди. Вариантов больше в это время не было никаких. То есть это однозначный признак уже колонизационной активности. А в это же время, вот буквально в это же время, в 840... через год, в 840 году умирает Людовик Благочестивый. Империя Карла Великого, ну, кто бы мог подумать, а попала в точно такую же феодальную раздробленность, как Русь через некоторое время. Угу. Просуществовав как единое государство всего ничего. Буквально как империя вообще всего 14 лет. При жизни Карла и до 840 года при жизни Людовика. И не распалась одна раньше только потому, что все сыновья Карла перемерли, остался один Людовик. Все досталось ему одному.
Некому рвать.
Было. Да. А вот у Людовика-то было три сына. Карл лысый. Людовик, он же Людовик немецкий, и Лотарь. И вот Лотарю досталась имперская корона, а тут же два его брата, Людовик и Карл, объединились, принесли друг другу некую клятву, которую, кстати говоря, сохранил нам франкский хронист Нитхард буквально дословно, это был 842 год, и принялись воевать со своим братом. Пришлось в 843 году заключать Верденский договор, по которому империя Карла Великого превратилась во Францию, Германию, Восточно-Франкское королевство, Западно-Франкское королевство, Франция, Восточно-Франкское королевство Германии, и между ними некая земля Лотарингия, то есть земля Лотари, из-за которого французы с немцами бодались до 20 века. Вот так заложили атомную бомбу под вековое здание европейской государственности.
Это не говоря о том, что эти немецкие племена франков, немецкие, то есть это же германцы,
конечно, конечно,
да, и в честь них франков страна называется Франция.
Да.
Что-то никто не парится, по-моему.
Нет, нет? А Бургундия тоже в честь немцев названа. В честь бургундов.
Бургундов, да.
То есть, что мы тут видим? А видим мы то, что в империи, в бывшей империи начался бардак. Если, например, еще Карл Лысый-то, он, например, Францию держал более-менее единой, более-менее в порядке, то как только он помер, там за 10 лет сменился один из правителей. Вот. То есть, у викингов появилась великолепная возможность реализовать весь свой творческий потенциал, просто потому что им было очень сложно сопротивляться. Если на Карла Великого было сложно напрыгивать, можно было очень сильно пострадать, прям немедленно, да еще и на Людовика Благочестивого тоже было небезопасно, то вот с 840-х годов, конечно, активность викингов выходит на совершенно новый, гораздо лучший уровень. Как писал по этому поводу великолепный медиевист Жак Легов по поводу Верденского этого договора, при разделе, подготовленном 120 экспертами, тут нужно добавить с мировым именем, наверняка, которые как будто пренебрегли всеми этническими и естественными границами, каждый из братьев получил равноценную часть эконом-географического пространства, включавшего природохозяйственные пояса Европы, от обширных пастбищ пограничных марок до соливарин и оливковых плантаций Каталонии, Прованса и Истрии. Так, формировавшейся Европе, которая не была более сосредоточена на Средиземноморье, и где коммуникации осуществлялись преимущественно перпендикулярно растительным зонам, вставала проблема развития отношений между Севером и Югом, Фландрией и Италией, Североморско-Балтийскими портами и Средиземноморскими, а вместе с тем росло и значение меридиональных осей север-юг, путей сообщения через Альпы, по Рейну и Роне. И вот именно по этим вот меридиональным путям ломанулись викинги грабить. И в данном случае им было очень сложно сопротивляться. В 845 году, а это буквально вот 843 год, договор в Вердене и начало бардака, а 845 год... Викинги за три года опустошают русло Сены, Луары, разрушают Нант, Руан. 28 марта, как раз на Пасху 845 года, занимают Париж, который вообще не сопротивлялся, там не было никакого штурма, просто бросили, фактически столица западно-французского государства. И Карл Лысый вынужден был платить им 7000 фунтов серебра, чтобы они его просто не сожгли, хотя они уже собирались.
А? Что скажешь?
Да. Датчане разграбили Гамбург, Кстати говоря, там один был, проживал епископ Ансгар, один из героев неудавшейся христианизации датчан. Чудом, кстати говоря, избежал гибели. Вот Рёрик наш фрисландский разорял владение Лотаря во Фрисландии. Вот. Как раз тогда же он взял Дорестат. Реки Эмс, Везер, Рейн, Маас, Шельда, Сома, уже упоминавшие Сену и Луара, Гаронна. Это все было, абсолютно все было атаковано викингами буквально за один год.
Серьезно? Ну, это значит, их много было.
Это ну просто маленькие ватаги, небольшие ватаги, вот они бросились просто грабить все, что можно было, потому что они поняли, видимо, где-нибудь к 844 году, что им не будут сопротивляться.
Разведка доложила точно.
Вот, парни съездили, сказали, что ну там все, все наше. Ну и тут же все похватали сабли.
Не губи!
Да,
но
да,
твой-то
да.
Поди в комиссара.
Кстати говоря, в это же время, например, разграбили шведскую бирку.
Чтобы два раза не вставать.
Да, ну а потому что там были христиане, и там была церковь. Нужно было это все ограбить немедленно. Да, причем это произвел шведский конунг изгой Анунд на 32 кораблях.
Причём, Outlaw.
Да, причем 21 корабль это ему выдали датчане, а 11 были его.
Неплохо его изгнали.
Да. Вот где-то примерно опять же в это время атаковали Ладогу.
Следы какие есть? Грабежи, пожары.
Ну, Ладога сожжена была.
Угу.
Это мы точно знаем из археологических слоев. Вот, правда, опять же, можно это связать с восстанием против варягов, бог его знает. Но, тем не менее, можно и с набегом, она находилась удобно, Ладога, учитывая, что разграбили бирку, то есть они своих били вполне себе, потому что, повторюсь, это догосударственное образование, там своих, по сути дела, не было, свои – это родственники и соседи, все остальные – это чужие.
Причем даже непонятно, люди они или нет.
Ну уж самы точно непонятно.
Помнишь, как художественный фильм «13-й воин»? Зачем мальчик сутки стоит на носу корабля? Ну, дает понять, что он настоящий.
В это время практически перестает работать буферная зона во Фрисландии. Потому что, во-первых, используя ее ресурсы, используя ресурсы восточно-франкского государства, конунги Дании их просто сцепляют за власть друг с другом. Кстати, этим занимался известный конунг Амлет, он же Гамлет. Это, собственно, про это история Шекспира, а подчеркнуто это из саксонограмматика, естественно, в основном.
Амлоди.
Да.
Он же Амлет.
И Фрисландия делается из буферной зоны, то есть её-то само, возможно, и не грабили, но это делается база для набегов. Потому что то, что тебе поручили защищать Фрисландию, ты ее будешь защищать, но все остальное тебе защищать не поручали. Более того, всегда можно предоставить за долю малую базу для своих друзей. И ты сам вроде в набег-то не ходил на немцев, а друзья ни в чем не клялись. Они да, я даже не знаю, они просто у меня переночевали и уехали, а куда я не знаю. Все. Значит, ночлег заплатили, я доволен. А вы?
Сами разберетесь.
Да. Кстати, кто это был? И в это время активность викингов достигает просто беспрецедентного размаха, достигая Средиземноморья. Вот как раз флоты Бьорна, Йорн, Сиды из Луары в 859-863 годах опустошали и мусульманскую Испанию, и Италию, и Северную Африку, и потом вернулись обратно в долину Роны.
Еще и вернулись.
Да. Вторжение во Францию в это время происходит почти непрерывно. То есть вообще, я вот сколько ни пытался, я просто даже количество военных предприятий, вот этих вот больших, которых я имел в виду, за одно предприятие, я не смог их посчитать. Только примерно.
Угу.
Как писал по этому поводу монах-летописец Эрментариус из Нормантье, это остров в устье Луары, который викинги захватили, кстати говоря, в 841 году, а он писал в 860-м, когда викинги уже уехали. Число кораблей растет, бесконечный поток полчищ викингов не иссякает, повсеместно христиане становятся жертвами убийств, повсюду пожары и грабежи. Викинги сокрушают все на своем пути, и никто не в силах их остановить. Они захватили Бордо, Перегё, Лимош, Ангулем и Тулузу. Анже, Тур и Орлеан сравняли с землей. Бесчисленная их флотилия плывет вверх по Сене, по всей стране вершится зло. Руан разрушен, разграблен и сожжен. Захвачен Париж, Бове, Мийо. Крепость Миллион сравнена с землей, осажден Шартр, Эврё и Байо. Все города осаждены. То есть это описание какого-то потопа фактически.
Апокалипсис.
Да, и Карл Лысый на время смог это дело приостановить, только крестив конунга Вёлунда викингского и заключив с ним союз на основании Ленного договора. А когда его убили в 863 году, это ж буквально вот 3 года было какое-то подобие спокойствия. Его ж свои зарезали, потому что он грабить не давал.
Что ты мешаешь?
Да. Вот после этого в 863 году была объявлена тотальная фактически мобилизация всех вассалов и всей городской этой пехоты. И вот только такими усилиями, повторюсь, не остановить, а приостановить беспредел смогли. Только так. В районе 865, 890, 891 года викинги крайне активизируются вот на этой самой средней зоне, в среднем радиусе. То есть вся Франция, граница с Испанией, где-то на таком отдалении от себя. И, конечно, вся Англия, включая Ирландию. В это время именно была завоевана Северная Англия. То есть это то, когда появились область датского права, а потом единая область датского права, которая буквально разрезала английский остров напополам, где-то треть территории захватив. Шотландия, да, не покорилась, потому что в горах очень сложно действовать. На равнине можно высадиться спокойно с корабля и дойти куда нужно. В горах это совсем не прокатывает.
Не очень-то и хотелось.
Ну, там, в общем, с другой стороны, в Северной Шотландии брать нечего.
Да.
Потому что я думаю, что если бы было очень надо, в общем, наверное, они бы эти разрозненные кланы могли бы подвинуть из гор. Но в силу того, что у них взять нечего, происходит большая искренность отношений.
Ради чего стараться, не ясно.
Вот, и что характерно, как только образуются зоны постоянного заселения викингов, там практически пропадает именно викингская активность. Ну, потому что они туда перестают пускать своих родственников.
Занято.
Да, куда вы лезете? Вот. И тут очень интересно отметить, что появляются, регулярно появляются в источниках отражения упоминания действия очень крупных и относительно организованных боевых групп, которые могут достигать до 700 кораблей. Что, опять же, страшное преувеличение. Не нужно принимать эти цифры на веру. То есть, если мы поделим их там в 5-10 раз, мы, скорее всего, получим вот искомое, но все равно. 70-100 кораблей – это абсолютно огромный флот, который просто стоил сам по себе дорого и представлял из себя смертоносную угрозу. Очень интересен их характер, этих ватаг. У них нету, они носят непостоянный характер, это временные объединения, то есть это не государственные усилия, несмотря на весь его беспрецедентный размах, и в самом деле викинги в это время очень большие войска собирают. Но это временные ватаги, это типа сечи запорожской. Вот когда собираются на время парни, договариваются, что пойдем туда, ограбим то, но в силу того, что кто-то должен руководить войском, у нас тут, наверное, будет самый авторитетный пацан, я за него. И вот появляется временный командир.
Это же там какая-то басня, кто у вас главный, а нет у нас. Это у вас в Москве старшие, а у нас махновщина.
Да, как говорят наши друзья из вокально-инструментального ансамбля, в котором состоит Костя Анисимов, Гуннар, неоднократно здесь бывавший, наш тайский викинг. Наш клуб невозможно оскорбить. У нашего клуба нет чести, потому что у нас нет клуба. У нас даже знамя украсть невозможно, потому что у нас нет знамени. И командира у нас нет, потому что у нас он нам не нужен.
Хорошо, да.
Вот. Вот тут примерно было то же самое, хотя командир все равно был нужен, потому что координировать усилия нескольких тысяч человек можно только при наличии какого-то руководящего звена. Вот. И повторюсь, это самые большие усилия викингов вообще, движений викингов, которые были в истории. Но, хотя народа участвовало много, они все ползли в разные стороны, привлекаемые только конкретными сиюминутными интересами. Я имею в виду, конечно, западноевропейскую, южноевропейскую часть, то есть там, где они именно грабили. Ага. Вот как раз максимальная армия, которая высадилась в Западной Европе, была в 886 году под Парижем, как раз где говорят о 700 кораблях, что я однозначно совершенно отрицаю как даже теоретическую возможность. Ага. Потому что 700 кораблей – это у нас получается от 21 тысячи до 28 тысяч человек – нереально просто прокормить вообще. Ни прокормить, ни обеспечить водой, ни управлять этим без раций невозможно. Вот Глеб Сергеевич Лебедев считал, что в это время, в 80-е годы 9 века, одновременно в походах участвовало до 70 тысяч человек. Но это, опять же, очень некритическое восприятие источников. Это потому, что Глеб Сергеевич был великий археолог и в самом деле очень глубоко проник в тему, но в военной истории в данном случае он делал некие ошибки, просто потому что военной логистикой он специально не занимался. При этом никто не мешает хроникам называть ватаги, эти викингские ватаги, действующие в то время, великими армиями, потому что в самом деле были армии, сопоставимые с объединенными армиями крупного государства. И вот в Англию в 866 году прибывает 8 конунгов и 20 ярлов, которые 1 ноября овладевают Йорком, а потом всей Нортумбрией, то есть Северной Англией фактически. За 3 года, примерно к 870 годам, они покоряют еще и почти всю Восточную Англию. 20 ноября 870 года погибает король Эдмунд, потом разбивают королей Уэссекса Этельреда и Альфреда. В 872 году захватывают Лондон, причудненько, и оттуда вторгаются в Мерсию. Кстати говоря, король Мерсии Бургрет вынужден был убежать довольно недалеко, а именно в Рим.
Ничего себе, нашел крышу.
Из Ирландии немедленно своих этих родственников подпирают конунги Олаф и Ивар, которые как раз базировались на Дублин. Причём шотландцы сначала отбиваются от них, но потом шотландцев разбивают, короля Константина берут в плен, отрубают ему голову. Вот Альфред в Эссексе только в лесах Деваншира смог отсидеться, после чего вынужден был заключить вассальный договор с конунгом Гутурмом, которому передал фактически вленное управление Восточную Англию. То есть вот за Темзой все начиналась область датского права. Вот при этом, несмотря ни на что, все равно викинги постоянно занимали Лондон, и, в общем, по факту Лондону удалось вернуть англичанам только в 886 году, а Уэссекс пришлось защищать при помощи постройки 30 крепостей по периметру, где постоянно содержать гарнизоны, плюс постоянно содержать флот в готовности. Кстати говоря, эти усилия привели к известным успехам, потому что, во-первых, викинги все-таки, несмотря на огромные успехи в этих предприятиях, понесли потери, плюс постройка оборонительных сооружений флота в 893 году короли Уэссекса отразили набеги норманов успешно совершенно. Во Франции, ну, точнее говоря, не во Франции, а во Франции и Германии, в Восточной и Западно-Франкском королевствах в это время. Вот Карл Лысый умирает в 877 году, за 10 лет один из правителей сменяется после этого. И Карл Толстый вынужден был передать Фрисландию в лен Готфриду Датскому, а в 885 году Готфрида убили, и началось новое вторжение во Францию после этого. Десятимесячная осада Парижа, выкуп за Париж, соответственно, великая армия викингов действует на Сене и на Рейне, и как раз 888 год, собор в Меце, 1 мая, утверждает формула о фуроре норманорум либера нос о домине.
То есть всех достали уже.
Да. Причем, что характерно, несмотря на то, что была утверждена такая формула, и ее регулярно напоминали во всех церквях Европы, она почему-то не сработала.
Вот ведь, блин, мало страсти в молитву вкладывали.
Я не знаю, это, видимо, из-за симонии и содомии.
И немножко педофилии.
Да. А вот совершенно не связанный с молитвами ход коварного короля Германии, восточно-франкского королевства Арнульфа, оно привело к совершенно обратным результатам, потому что викинги действовали из Брабанта, базируясь на местечке Лёвен, где у них был построен временный лагерь, который, видимо, был похож на такой же лагерь Йомсбург, который викинги несколько позже основали на территории современной Польши, и оттуда совершали постоянные набеги по суше. И вот 1 сентября, четко в День знаний 891 года, Арнульф собрал войско, причем викинги не поверили вообще, что это войско может с ними что-нибудь сделать, и они часть людей из лагеря в Лёвене отправили в набег. Лагерь в Лёвене, в общем, был трудно приступен, потому что там была сложная местность, было много болот вокруг. Соответственно, там не могла действовать конница, ну а в пешем бою викинги были уверены, что они разобьют кого угодно. Поэтому они не восприняли всерьез усилия короля Арнульфа, тем более, что он был молодой. Часть людей отправили в набег и, видимо, проспали начало вообще всей этой войны. И в итоге рыцари, ну, будущие, скажем так, рыцари, конница вся спешилась и подкрепляемая пехотой пошла на приступ, а так как лагерь был окружен болотами, да, его было удобно оборонять, но тут нельзя было сбежать. Викинги погибли почти все, то есть все, кто там был, подверглись жуткой резне, пленных практически не брали, кроме самых знатных. Захватили 16 штандартов, вот этих самых, которые на кораблях укреплялись. То есть там сказано о знаменах, это, конечно, не знамена, это именно эти вот металлические штандарты, которые укреплялись на кораблях. В Британии викинги годом раньше от французов терпят поражение в 890 году. И вот это, конечно, был надлом. То есть чудовищные усилия, которые предприняли викинги по абсолютно беспрецедентному ограблению территории от Северной Африки до современных Нидерландов, они, конечно, надломили их в первую очередь мобилизационный потенциал, потому что они просто постоянно несли потери в походах. И все это закончилось тем, что они слишком растянули вообще свои усилия и потерпели три страшных поражения одновременно в Англии, в Британии и в Лёвене, в Брабанте. После чего движение вот этого поколения викингов оказалось фактически обескровлено, самых буйных просто перебили. И вот именно с этого времени движение пошло на спад. То есть часть людей уже осела на местах и само следило за порядком в тех местах, где оно осело. Ну, а повторюсь, самые буйные просто погибли. Как считает Лебедев, вот за эти самые три поражения в Уэссексе, в Британии и в Лёвене, он говорит, что, видимо, погибло до 90% вообще всех, кто ушел в викинг вот в эти годы.
Ничего себе.
Опять же, конечно, мы не можем посчитать, но как бы то ни было, потери были для викингов катастрофические. Опять же, это же не государство, оно не может провести новую мобилизацию. Это семьи и родственники, которые знают, что где-то можно пограбить, и отправляют очередных младших сыновей в поход. И вот раз, они все кончились, просто не приехали обратно. Ну кто ж? Кто их еще раз пошлет, спрашивается. Детишки, которые подросли, скажут, а что, мы поедем? Мы не поедем. Вот этот уехал и не вернулся, а мы что?
А смысл?
Смысл какой? Ведь идея же ограбить и привезти добра, а они не вернутся. Что за бред? Вот в Англии заканчивается реконкиста Альфреда Великого, и наступает некое равновесие. Ну, собственно говоря, после Альфреда Великого, который оградился от области датского права Линкольном, Ноттингемом, Дерби, Лечестером и Стэнфордом, пятиградием так называемым, то есть то, что прикрывало его от возможного набега датчан. Вот там почти 90 лет же продолжается мир в Англии. Вот. Ну и викинги в основном сосредотачивают свои усилия на Франции в это время, 890, с 890-х годов, потому что с Арнульфом как-то с немцами у них не очень получилось. Вот в Лёвене такая вообще ерунда вышла, что даже вспомнить стыдно. Вот. Ну а викинги устремляются во Францию, и тут, конечно, выделяется такой замечательный персонаж, как Рольф-пешеход. Потому что он атакует Северную Францию очень активно. Действует в Нейстри, в Британии из 896 по 911 год. Собирает десятки кораблей буквально, занимает Руан и захватывает территорию между Понтье, Британию, Шартром, Меном и Бове. А в 911 году король Франции Карл Простоватый так сделал, видимо, как обычно, с простоватым выражением лица, сказал, что так и было задумано, и просто дарит Рольфу данной территории в ленное владение. Так образовалась Нормандия.
Да, в какой-то церкви есть его могилка, я там был.
Ага. В качестве залога в ленных отношениях он получает дочь Карла Простоватого Гизель в жены.
Гюзель,
да, крестится, понятное дело, и щедро одаривает католическую церковь на территории Нормандии, весьма щедро. Тут же его дружинники получают уже нормальные ленные владения от него, то есть викингская аристократия, точнее просто викинги, по большому счету, включаются в состав феодальной аристократии Франции уже, и мы до сих пор же знаем. Имена этих парней, которые получили эти земли, это Ангавиль, Борневиль, Гримонвиль, Гранвиль, то есть это то, что получили парни по имени Амгот, Бьорн, Грим, Харальд и Гериот.
Отлично.
Вот когда мы там читаем на карте данные названия или ездим по Нормандии, нужно понимать, что часть этих названий – это прямо отражение их первых владельцев, которые пришли с Рольфом Пешеходом. Вот, ну а закончилось все, конечно, плохо в силу того, что в 845 году Людовик IV вынужден был уже не передать в лен, а просто отдать потомкам Рольфа Пешехода данную территорию. Потому что они ее просто отняли, фактически. Это стало, ну, по факту независимая территория. Почему? Ну, потому что в эту Нормандию поехали все родственники Рольфа Пешехода. Узнав, что там так неплохо. Их стало много, они там собрали очень серьезную армию и фактически от Франции отделились, сепарировались, как сепаратюги. Вот. А потом, с одной стороны, да, это было не очень здорово, но по факту в 897 году герцог Ришар Ричард I, потомок Рольфа Пешехода, поддержал во Франции некого короля Гуго Капета, который основал династию капетингов, которая правила до начала 14 века. Это все, между прочим, благодаря усилиям викингов.
Серьезные люди были.
Весьма. Вот в это же время примерно начинается, то есть в конце 9-го, в начале 10 века постепенно начинается консолидация государственных уже усилий внутри Скандинавии. То есть в Дании, Швеции, Норвегии начинают складываться более-менее постоянное государственное образование, чему, как я уже говорил, способствовал колоссальный приток богатств из Европы, Византии, Каспийского моря. То есть все, что было награблено, естественно, волокли домой. Ну а раз появилось богатство, появилась возможность это богатство как-то аккумулировать в одних руках. Богатство, оно не может быть у всех, оно может быть только у кого-то одного.
Вот и я это богатство люблю, обожаю.
И, конечно, тут нельзя не вспомнить о действиях викингов в Северной Атлантике, потому что волна переселенцев из Норвегии, убегая от Харальда Косматова, Харальда Лува, уехала сначала на Гибридские, Шетландские, Аркнейские острова, а потом уже постепенно и в Исландию. Вот. Ну а Харальд Луф, в конце концов, побрился и стал Харальдом прекрасноволосым.
Харфагром.
Да, Харфагром. Да, Фарерские острова, кстати говоря, уже захвачены викингами, захватить не удалось, фарерцы там окопались накрепко, и до сих пор фарерский диалект – это один из самых старейших скандинавских диалектов, наряду с исландским.
Мрачное место.
Да, они там дельфинов мочат, а говорят, что это нифига не дельфины, а киты.
Маленькие.
Только небольшие. Да, в 874 году, ну, примерно в 874 году была открыта Исландия, и к концу IX века, то есть где-то там к 890 годам ее заселили первые выходцы из Норвегии, где-то около 400 бондов, 400 семей туда уехало в итоге, спасаясь от Харальда этого Харфагра с его прекрасными этими волосиками. Вот, а к 930 году туда уехало вообще уже несколько тысяч, десятка даже тысяч человек, понятно, что там часть народилась на месте, часть уехала, и Исландия стала одним из мест, куда уезжали самые буйные аутло. То есть, если в Норвегии, в Дании или в Швеции делать нечего, их там просто прибьют, они бежали в Исландию. В 982 году была открыта Гренландия, зеленая земля, а...
Исландскими. Аутло,
да.
Которым уже из Исландии пришлось
бежать. Да, так точно, которые были аутло среди отморозков, то есть их даже из Исландии выперли. Вот. А в 985-995 году начинается колонизация Винланда.
То есть США.
Да. Да. Вот. Первое поселение в Гренландии – этот Эриксфьорд, как раз по имени Эрика Руда, Эрика Рыжего, который ее открыл. Вот это там где-то вокруг располагалось до 230 точек, где они там жили вообще в Гренландии, то есть 230 поселений. До начала 15 века они там проживали.
А там теплее было?
Или там было значительно теплее, ледник далеко ступал, на Ньюфаундленде рос виноград. Вот. Почему он, собственно, Винланд? Потому что виноград рос. Вот самое главное, что там было дерево, которое можно, ну и, конечно, не в Гренландии, хотя в Гренландии, конечно, тоже, а на побережье, которое можно было возить в Исландию и там продавать, потому что из дерева строились корабли, а в Исландии с деревом не очень, со своим.
Все срубили, что было.
Да.
У них там лес остался только в середине, куда они тогда не могли забраться.
Да, и сложно спускать.
Да.
Вот если мы посчитаем, что в 874 году началось массовое движение в Северной Атлантике, ну, где-то до 900-х годов в него было включено от 3 до 10 тысяч человек, что, конечно, не так много, но все равно, это если мы посчитаем 65 тысяч максимального мобилизационного потенциала, это его 1/6 часть, это, конечно, не могло не сказаться на общей активности. И к 900-м годам вот это... Ярость норманнов, конечно, в основном сходит на нет, больше такого не было никогда. То есть, несмотря на весь ужас, который причиняли набеги викингов в последующее время, их просто количество страшно сократилось. А вот я посчитал, что за время примерно с 800 по 900 год фиксируется от Северной Африки до Ладоги 118 военных предприятий викингов. Глеб Сергеевич насчитал их за это время 240.
Ну, вдвое фактически.
Фактически вдвое. Ну, опять же, я говорю, мы в данном случае говорим о не разных данных, а разных методиках подсчета этих самых данных, я их выше описал, но это бедствие было настоящее. С примерно 900-х по 950-е годы, первой половины 10 века, разворачивается экспансионистское движение в первом радиусе, в самом ближнем к Скандинавии радиусе, то есть разворачивается борьба за Нортумбрию в Англии, на Руси в это время страшно ураганит один мужик по имени Хельги, который или прямо военные силы, или угрозой применения военной силы подчиняет те племена славян, которые раньше платили дань хазарам, и ссорится с хазарами, которые закрывают Волжский путь для скандинавов. То есть, если раньше можно было на Каспий приехать спокойно по Волге, потому что, как всем известно, Волга впадает в Каспийское море, как бы чего ни вышло, как в известной книге было сказано, то все, как только начинает Хельги отбирать дань у хазар или, по крайней мере, занимать те территории, на которые хазары теоретически претендовали как на подданные, все с великим волжским путем приходится распрощаться, и начинается формирование Днепровского пути. Он, конечно, не раньше действовал, но как постоянно работающий артерий для всеевропейского транзита в Черное, Каспийское и так далее моря, начинает работать в первую очередь Днепровский путь. Одновременно с Днепровским путем, который у нас получается меридиональный, начинает формироваться и его, так сказать, перпендикулярный собрат. То есть путь, если этот из варяг в греки, то этот новый путь из булгар в немцы, так его можно условно охарактеризовать, который шел через Киев, конечно. Это был путь вторичный, потому что он путь по суше не очень удобный, медленный и довольно затратный. Но, тем не менее, в Киеве концентрировалось такое количество товара, которое шло транзитом с юга на север и с севера на юг, что он превратился довольно быстро в гигантскую факторию, которая и сухопутными путями связывала Волжскую Болгарию будущую с Западом. И вот как вот в середине этого торгового креста и образуется государство Русь. Вот как раз в это время. Вот. А в Европе начинают довольно быстро, в течение, может быть, двух, скорее всего, одного поколения меняться характеры викингских ватаг. То есть это больше не вольные дружины викингов, это уже вполне государственные, ну, прото, конечно, государственные образования. Хотя остаются и вольные ватаги, они никуда не деваются, но вольные ватаги больше не могут сбиться в гигантское великое войско, которое терроризировало, например, Францию или Англию, просто потому что им не дают люди, которые уже образовались в некие организованные структуры. То есть позволить наличие рядом с собой неконтролируемой такой вот этой морской сечи было нельзя, потому что было смертельно опасно уже для самих викингов.
Для всех, да.
Именно в это время появляется феномен варягов, которые на русские всего лишь переводится как присяжные, то есть те, кто принес присягу. То есть нельзя просто так приехать, сказать, что вот сейчас мы там, вот у нас 15 кораблей, мы сейчас все проголосуем, у нас будет вождь, мы поедем, ограбим какую-то территорию, а потом все разбежимся. Нет, тут же появится человек, который говорит, что, во-первых, вся земля моя, я вам просто не дам рубить лес, вы не построите корабли. Если хотите что-нибудь такое делать, так со всем моим удовольствием, контракт, подпись, печать, свидетели, все. Вы теперь мои варяги.
Веринга.
Веринга. Так точно. А с середины X века и, наверное, ну, до самого крещения Руси, то есть до 980-х годов, как раз викинги начинают действовать в дальней и средней зоне. Просто, во-первых, просто разворачивается борьба во Франции. С одной стороны, французы оградились от набегов при помощи передачи Нормандии Рольфу пешеходу, но Южная Франция страдает, а самое главное страдает не Южная Франция, самое главное страдает Испания, потому что вот на Испанию, конечно, возобновляются набеги очень мощные, причем как на христианскую, так и на мусульманскую. То есть с северо-западной Испании до фактически Гибралтара грабят все в это время опять. Причем, если мы в IX веке видим разрозненные, относительно разрозненные набеги, то каких-то людей из народа Рос, которые, как я уже говорил, очень даже возможно вообще из Ладоги приехали в Испанию пограбить, то мы видим набеги датчан, то есть это разрозненные усилия, то теперь эти усилия вполне централизованы и базируются они, скорее всего, на Нормандию. То есть это Рольф-пешеход со своими друзьями, точнее, потомки Рольф-пешехода отправляли грабителей в Испанию, потому что там вроде бы еще можно грабить. Потому что сама идея от викингского движения о немедленном превращении своего, так сказать, капитала быстрыми деньгами, она никуда не делась. Возможностей стало меньше. Это факт. Возможностей стало сразу меньше, но идея никуда не делась. Более того, она была, потому что пока еще не было прямого доступа к восточному серебру, она была объективно необходима, не потому что кто-то очень хотел. На этой хотелке далеко не уедешь. Хотели всех грабить и в VI веке, и в V. Это вполне естественно.
И сейчас хотят.
И сейчас хочут. Просто возможностей меньше. А вот, например, молодец Рольф и его друзья, они эти возможности изыскали в Испании. И, конечно, возобновляется борьба за Англию. Потому что Англия – это был важнейший элемент вообще приморской торговли. Англия была нужна как такая огромная база. И Англия вообще страдала от набега викингов больше всего всегда. И вот борьба за Англию, да, с образованием государства Альфреда Великого с одной стороны, область датского права с другой стороны, все вошло в некое равновесие более-менее устойчивое, но, опять же, идея того, что Англия нужна как база, никуда не делась, и, естественно, то, что борьба будет продолжена за Англию, это был, видимо, не секрет, и она продолжилась. В 969-976 году Магнус Харальдсон опустошает Уэльс, вторгается в Западную Англию, вторгаются и из Ирландии викинги регулярно, в том числе начинают приходить снова из Скандинавии, из Дании в первую очередь. И вот в 991 году Этельред, король Англии, вынужден начать платить регулярно дангельд, то есть датское серебро, датское золото. Именно набеги на английскую территорию, в общем, делаются относительно редкими. Это не набеги, это настоящие завоевательные походы. Это, с одной стороны, очень плохо, потому что можно потерять всю землю, территорию и независимость. Но при этом именно этих разрушительных, опустошающих побережье маленьких набегов, которые просто невозможно отбить из-за их размеров и огромной скорости, их делается меньше, а потом они вообще сходят постепенно на нет, просто потому что викингам это уже не надо, им нужны сразу большие куски владений, а не какие-то там гроши, которые можно вытрясти из прибрежных рыбаков. То есть стихия, как мы видим, викинга, она никуда не делась. Вот, но стихия викинга как инструмент превратилась в оружие, которое сконцентрировали последние представители вообще этого движения, то, что я называю конунги-викинги. Ну, то есть не я, вообще историография называет конунги-викинги. Наступает последний этап эпохи викинга, в который продлился где-то с 1010-х до 1080-х годов. Что такое конунг-викинг? Конунг-викинг прекрасно описывается в саге об Олафе Святом. Тогда стал говорить Кальф, сын Арни, хотя у Олафа войска меньше нашего, но сам он такой непреклонный вождь, за которого все его войско пойдет в огонь и в воду. И хотя у нас собралось больше людей, мы можем попасть в трудное положение, если сойдемся с Олафом Конунгом. И тогда нам не избежать поражения. Или, например, еще один мой любимец. Олаф Трюгвасон, о котором в саге сказано так: «Олаф Конунг очень любил повеселиться и пошутить, был приветлив и прост в обращении, горячо за все брался, был очень щедр, любил выделяться своей одеждой и в битве превосходил всех храбростью, но бывал крайне жесток, когда гневался, и своих недругов он подвергал жестоким пыткам, кого велел сжечь в огне, кого отдать на растерзание свирепым псам, кого покалечить или сбросить с высокой скалы. Поэтому друзья любили его, одни другие боялись, и он во всем добивался успеха, потому что одни выполняли его волю из любви и преданности, а другие – из страха».
Молодец. Кнут и пряник.
Вот. Это…
Талантливый управленец был.
Да, это все там Хейм Скрингла донесла, круг земной, это в переводе Смирницкой я всё-таки даю. Это вот люди, что Олаф Трюгвасон, что Олаф Святой, он же Олаф Толстый. Эти христианизаторы в Норвегии христианства, в общем, это далеко не единственные конунги-викинги, но они просто наиболее яркие, что называется, эталоны, шаблоны, по которым можно их равнять. Такие они, конечно, были не одни, потому что этот тип, который и в экономическом, да и в общественно-психологическом смысле сложился, выковался именно во время широкой викингской экспансии, он его в конце концов, результировал, обозначив процесс формирования государства вообще в Скандинавии. Да, наверное, и не только в Скандинавии, а в первую очередь, конечно, со скандинавским участием, потому что, как мы знаем, скандинавские государственные образования сложились далеко не только на севере, о чем чуть позже. Ну, Нормандию мы уже упомянули, но на ней все не закончилось, как мы знаем. При этом у нас от этого времени очень мало источников, которые бы освещали скандинавскую жизнь изнутри. То есть нам приходится опираться или на археологию, которая в основном дает нам понятие о подробностях, ну, по крайней мере, общественно-экономической жизни в то время, ну или на синхронные заграничные источники. Опять же, скандинавы в это время очень скупо о чем-то писали. Из всех скандинавских стран, как мы знаем, быстрее всех развивалась Дания из-за близости к империи франков. То есть у них и плечо грабежа было гораздо короче, и плечо торговли, и плечо культурного обмена. С одной стороны, с другой стороны, им, конечно, было очень трудно что-то колонизировать. То есть они могли дойти до вот этой буферной фрисландской зоны, и все. То есть дальше им пришлось бы насмерть воевать с франками, что, возможно, могло принести победу военную, но в стратегическом смысле могло их только истощить. А так как в это время все-таки это еще очень ранняя государственная форма образования, любой человек, который намеревался хоть чем-то управлять в Дании, должен был быть очень военно-экономически сильным. Как только он истощит свою военно-экономическую силу в столкновениях с франками, тут же появится какой-нибудь родственник, а скорее всего родственники, которые его убьют, а страну снова порвут на части между собой. Поэтому вот да, с одной стороны, у датчан были большие преимущества, с другой стороны, для колонизации у них было гораздо меньше возможностей, собственно говоря, почему они лезли в Англию, потому что там не было империи франков, там было 7 королевств разрозненных, с которыми можно было справиться. И вот датские короли Свейн Велобородый, Кнут Великий, Свейн Эстрицен – это, несомненно, конунги-викинги, но при этом, и да, и это отлично понимали современники, что важно, что это все-таки еще варвары. Но при этом они уже вели себя на международной арене как вполне себе почти нормальные христианские феодалы, как бы мы сказали, которые несли на себе родимые пятна родоплеменного строя и варварских отношений языческих. Вот при этом, опять же, мы точно знаем, что они были на 100% связаны еще со старым викингским этим вот языческим стихийным миром. Об этом просто говорят элементарно и их поступки, образ действий и просто чудовищное количество материальной культуры, которая напрямую викингская, которая находится археологически в XI веке на территории Дании и на территориях подвластных датчанам. Да, конечно, там активнейшим образом внедряется христианство. Но именно Дания нам предоставляет такие замечательные образцы, как, например, культовые комбинации молота, Тора и креста. То есть, вот так, крест, так, молот, Тора. В общем, что вам сейчас надо? То есть, чтобы нормальный парень мог, оказавшись там, где работает Тор и Один, быстро перевернуть свой этот крест, и вот получается молот Тора, оказываешься во владении Христа, быстренько переворачиваешь. И получается, что ты Христа вроде как не обидел.
Мы далеко от дома. Да. Наши боги тут бессильны.
Не добивают. Wi-Fi Одина не добивает до сута. Никак не выходит. Да, и при этом, конечно, если мы посмотрим на Данию, то именно Дания сделала вот этот вот последний шаг, который фактически закончил эпоху викингов. Хотя, конечно, мы знаем, что вот у нас последние атаки, которые принято считать викингскими, хотя они, конечно, были уже не викингскими по сути, но предпринимались еще в викингском стиле и потомками викингов. Это атаки, которые сделали на Англию сначала Харальд Хардрада, а потом Вильгельм Завоеватель. Но если вы посмотрите наш ролик двухчасовой по поводу битвы при Гастингсе, который мы записывали в позапрошлом году, то вы поймете, что это, в общем, было связано с международной деятельностью датских конунгов, в первую очередь, которые сначала соединили Норвегию и Данию, потом один из них умер и оставил кучу неразрешенных проблем, пришлось из-за этого воевать в итоге. Собственно,
заложил атомную бомбу, да, очередную.
Харальд Хардрада, собственно, воспользовался этим, чтобы атаковать с некими законными основаниями Англию, на которую претендовал как на собственную вотчину, которая полагалась ему по праву. Но об этом сейчас не буду говорить, потому что мы об этом слишком много сказали в прошлый раз. Угу. Посмотрите наш ролик по поводу битвы при Гастингсе. И вот в эпоху, которая заканчивает вообще эпоху викингов, вот этот последний цикл, вот в 1016 году дружины Кнута Великого почти полностью, а может быть даже полностью берут контроль над Англией. И вот в это время некоторые нормандские паломники-христиане посещают Италию.
О, как тут у вас интересно, да?
Да, там же получается, что часть Южной Италии подчиняется византийцам, о чем становится известно христианским паломникам, причем подчиняется строго номинально. То есть это еще следы старого-старого завоевания, можно сказать, даже реконкисты Юстиниана VI века, который вообще почти всю Римскую империю восстановил. Но, тем не менее, лангобардские княжества, вот Беневента, Салерна, Капуя, они были сами по себе, ну, вроде как, да, подчинялись Византии, а на самом деле никому они не подчинялись. Ну, а все Сицилии вообще владели арабы. И норманны начинают активно наниматься сначала на службу к византийцам, выступают как наемники, то есть варяги как раз, принесшие присягу. Воевали они и за византийцев, и за, например, герцога Неаполитанского против герцога Капуанского, то есть нанимаясь в любую сторону. Вот, и постепенно к 1035 году там остановилась дружина Робера II Нормандского. Он находился в паломничестве. Тоже в паломничестве, между прочим. Познавательный такой туризм у него был. Собственно, сам Роберто скончался.
По-моему, вот мы летом,
да,
с Бельчонком были в городе Неаполь.
Так.
Там на центральной площади, по-моему, ему статуя стоит.
Да.
Их там много так, полукругом. Он там первый.
Но это на самом деле не он, это Роберт Нормандский, а мы говорим про Робера Гвискара. Это его, так сказать...
Что по-русски значит «хитрый».
Хитрый, хитрая голова.
О, хитрый.
Гвискар, да. Вслед за, естественно, за паломниками появились такие замечательные люди, как Роберт Гвискар, Вильгельм Железная Рука, будущий граф Асколи, Гумфрид Дрого, Рожер и прочие-прочие замечательные люди, которые в конце концов просто вдребезги разнесли сначала арабов на Сицилии, потом лангобардов в Южной Италии. Кстати говоря, приотличненько взяли в плен Папу Римского.
Льва.
Да, Льва IX. Но, взяв в плен Папу Римского, немедленно поцеловали ему ноги, с честью припроводили в Рим, ну, конечно, получили некие подарки, все крестились лично от Папы Римского, лично получили от него помазание на владение землей. Тут же отдали ему там всех своих детей, чтобы лично папа их покрестил, не кто-нибудь, вы знаете, какой-нибудь там поп, у него не так все работает здорово, у Папы Римского. Папа Римского – это прям вот точка раздачи благодати непосредственно почти от Бога.
Магия сильная.
Да. Да.
Лучше заклятие кладет.
Да. Ну и получив благословение, они с полным основанием взяли Мессину, вот то Робер отдал Сицилию, вообще в... не себе лично, а отдал ее брату Рожеру.
У него там церковь есть. Да. Честь. Я там тоже был. Ох. Отличная церковь. Красоты небывалой просто.
Вот. Собственно, все эти люди и их потомки выступили основными двигателями первого крестового похода, что характерно. Образовалось королевство обеих Сицилии. То есть Южной Италии и, собственно, Сицилии, которая потом стала точкой раздора между французами, ну, которые, собственно, захватили эти места. Вроде как, то есть нормандцы же, они же вроде как уже считались французами и испанцами.
Угу.
Вот, ну а 1035 год – это то, что выделяет Глеб Сергеевич Лебедев в последний, девятый этап эпохи викингов, заканчивает он его в 1066-м, то есть битва на месте битвы, прошу прощения, в точке хронологической битвы при Стэнфорд-Бридже и гибели Харальда Хардрада. Эта вся история, конечно же, она в первую очередь началась с борьбы за Англию и закончилась ей уже, но я считаю, что нет, последний этап – это, конечно, неудачная попытка Свейна Эстрицена атаковать Англию из Дании. она не удалась, но имела место.
Была, да.
Была, да. При этом и Аркнейские, и Шетлендские острова поставляли набеги викингов, как раз мелкие, настоящие набеги викингов на Шотландию вплоть до 13 века. Чего ж там говорить. Ну, конечно, это уже локальное явление, и оно в какую-то эпоху не может выделяться. По сути дела, это были последние уже крупные государственные явления, которые вот закончились всеми известными событиями в Англии и, что важно, конечно же, событиями в Средиземном море, которое, ну, в общем, последним вздохом эпохи викингов можно однозначно считать первый крестовый поход. Хотя, конечно, участвовали там далеко не только потомки викингов, но в том числе и они были одними из самых активных, безусловно, членов данного движения. И, по сути дела, всё-таки это почему последний поход эпохи викингов? Потому что именно он завершил ее в экономическом смысле, дойдя до прямых источников восточного серебра. Собственно, после этого такое явление, особенно стихийное явление, как викинги, потеряло всякий смысл и сошло на нет, как общеевропейский феномен.
Но они все-таки там главные были. То есть, если даже я знаю всяких Гвискаров, Боэмундов, Танкредов, ну, фигуры, мягко говоря, крайне серьезные.
Не, ну там все-таки были далеко не только они.
Конечно.
Вот. И организовывали это, в общем, поход. Не они, организовывал Папа Римский, который тоже.
Они были как дрозди. Не совсем. Как евреи.
Да.
Я бы так сказал.
Мы об этом говорили, рассуждая о битве при Гастингсе, что чрезвычайно важным тут была сама возможность собрать людей под некое знамя единое с далеко идущими идеологическими целями, то есть под знаменем с крестом, под крестоносным знаменем. Впервые это попробовали сделать, когда атаковали Англию, которая отложилась, точнее, не присоединилась к Клюнийской реформе. И там еще были большие проблемы с инвеститурой, потому что английские короли сами хотели назначать своих епископов. Это было недопустимо. Поэтому англичан объявили еретиками, и против них объявили мобилизацию христианского рыцарства, которая удалась вполне, вот как раз тут-то, конечно, в основном работали именно потомки викингов из Нормандии и их родственники с Сицилии и Южной Италии, в первую очередь, конечно же. Тоже, конечно, не только они, но в основном они. И вот точно такой же фокус провернули с первым крестовым походом, только в куда большем объеме. А репетиция была полностью организована на английском походе Вильгельма Бастарда.
Я тебе рассказывал, как я заехал в баю, где гобелен висит, там выдают эти
наушники
слушать, да. И внезапно оказалось, что на гобелене нарисована операция по принуждению к миру,
да,
приведению в чувство всяких, да, подонков, которые краев никаких не видят. Благодеяние. Было смешно.
Но вот это благодеяние, оно было именно репетицией, потому что было непонятно, вот все эти крайне буйные подонки, они вообще соберутся вместе или нет? Ну, это никто бы не мог сказать, что они точно соберутся, потому что только что Вильгельм Бастард вынужден был всем доказывать, что он не вполне бастард, и вести внутри Нормандии просто гражданскую войну. И вот когда сказали, что так мы вообще всю Англию отдадим, он такой: о, точно.
Минуточку.
Тут же все помирились.
Минуточку.
Тут же подтянулись друзья из Сицилии и пошли завоевать Англию. Ну а римскому престолу, а самое главное, конечно, торговым представителям итальянских городов-государств, в первую очередь венецианцам, стало понятно, что можно организовать всю эту абсолютно буйную и очень в военном плане эффективную массу, кстати говоря, избыточную для Европы, на что-нибудь душеполезное. Например, чтобы связать торговыми, наконец, опять снова впервые после арабского завоевания, связать торговыми путями арабский Восток и, наконец, Италию, чтобы уже можно было напрямую торговать по самому короткому маршруту. Вот такая была затея.
Неплохо. Ну, совершенно очевидно, материал просто бесконечный вообще, то есть там уж такое количество событий охвачено, это только из того, что я знаю, я не знаю, действительно, на 21 ролик.
Я не думаю, что это сильно нужно. То есть и это займет какое-то безумное количество времени, но по факту мы будем повторять одно и то же. Да. Приехали, высадились, разграбили, уехали. Радостно хохоча. Ну, конечно, можно будет какую-нибудь выдержку из там бертинских аналов, фульских аналов, ксантенских аналов зачитать. Кто кого конкретно где ограбил. Вот тут же мы выясним, что их там было везде по 40 тысяч человек.
Да, 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 да.
Вот
да.
Тут же мы будем рассказывать, почему их было не 40 тысяч, а 400.
Ну, интересные истории, как разграбили город Луна, по-моему, где там конунг притворился мертвым, его в гроб.
Да.
Закричали: пустите в церковь отпеть, он христианство только что принял. Они его в церковь, а он прыг из гроба, а там сабли лежат.
Пулемёт схватил.
Да, и всех в лапшу, ёлы-палы. При этом вроде как он думал, что Рим захватил, а оказалось, что это какая-то вонючая Луна.
Не доехал.
Да. Есть шикарные истории. Но мы, наверное, будем останавливаться иногда.
Да, ну мы самое главное, сейчас я хочу все-таки как.
Ну, я настаиваю, Клим Александрович, на сагу об этом.
Нет, это обязательно. Я, как большой любитель военной истории, в следующий раз поговорю о последней битве Олафа Трюгвассона, дружбана нашего Владимира Святого.
Да. Вот. Он у него вырос.
Да.
Спасибо, Клим Александрович. Викинги прекрасны.
Так точно.
Да, на сегодня все. До новых встреч.